Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую вас, как всегда, в нашем шаломе. Сегодня особенный день, волнительный по нескольким причинам. Во-первых, потому что мы, наконец, вышли в студию. Вот, барабанная дробь. У нас здесь, видите, такие изменения. Поэтому есть некоторые волнения у меня, но я надеюсь, что все будет хорошо. Потом мой необычный вид. Ну, кто немного в теме, я думаю, вы поняли, почему я сижу в маске, потому что сегодня мы будем говорить о самом, наверное, удивительном, таком самом контрастном празднике еврейском – это Пуриме. И я с удовольствием представляю моего гостя в студии. Это служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом, хаверим.
Шалом, шалом, шалом. Дорогие, ну что, смотрите, говорим о Пуриме. И, наверное, вы вот видите, так как я все-таки в маске, именно в этот день люди как раз на себя одевают маски, разные костюмы переодеваются, то есть устраивается настоящий карнавал. И, конечно, интересно все это тем, потому что история это очень резонансна. Она ведь говорит нам о почти геноциде, который чуть не совершился над народом. Она говорит о предательстве, о неком насилии, о казнях. Ну, то есть история совсем не веселая. А почему же праздник-то отмечается вот так весело? Что прячется за масками Пурима? Вот об этом мы будем сегодня говорить с Инной. И, конечно же, с вами, дорогие, ваши вопросы, комментарии, поздравления пишите. Будем все это зачитывать в эфире. Хорошо? Давайте мы начинаем. Слушай, ну, может быть, мы как раз и начнем вот с того, что мы, как всегда, расшифруем праздник Пурим, Пур, что означает, вот мы знаем жребий, но это да. Единственный перевод.
Да, аккадское слово жребий. Оно вообще к евреям отношение имеет только опосредованно, потому что это произошло как раз в Иране. Персии.
И давай сразу тогда, почему же маски, почему карнавал, почему веселье, праздник такой серьезный, событие серьезное. Я понимаю, что там все победили, вот, уши Амана и все такое.
Да, ну, во-первых, этот праздник до сегодняшнего дня является загадочным праздником, потому что до сегодняшнего дня в Пурим происходят довольно такие странные и обнадеживающие именно для еврейского народа события, которые мешают врагам уничтожить этот народ. И, в принципе, Пурим берет свое начало, вот этот жребий, да, мы поговорим о том, почему жребий.
Жребий, да.
Вот этот жребий, который брошенный, вот жребий брошен на уничтожение. Практически, которые все время выходят наоборот, вот с точностью наоборот. То, что должно быть уничтожено, наоборот, процветает, а то, что думало, что будет процветать, будет уничтожено.
То есть такая игра получается, да, вот интрига.
Интрига, она в самом начале заложена, потому что это, во-первых, является, ну, как бы еврейским женским днем. Вот у каждого народа есть какие-то свои праздники. Вот,
но мы выходим в первый день весны, да? С первым днем весны, кстати, вас, дорогие.
Праздники Господни, да? Вот Пурим не является праздником Господним. Ни Пурим, ни Ханука. Вот это два праздника народных. Они установлены мудрецами израильскими, еврейскими мудрецами, для того, чтобы люди помнили о том, что сами люди ответственны еще и за свою жизнь. И то, что когда человек уходит от Бога, но потом возвращается к Нему, он всегда может получить прощение, он всегда будет жребий, будет брошен, он будет на его стороне, потому что Бог в этом случае повернется к кающемуся грешнику, к тому, кто хочет восстановить с Ним отношения. Это касается и праздника Пурим, и праздника Хануки.
Угу. Слушай, ну вот почему все переодеваются? Почему же маски?
То есть... А здесь тоже очень интересная вещь. И нет единого мнения. Но вот мне ближе всего мнение одного из мудрецов, который говорит о том, что Бог сокрыт в этом празднике, он находится в маске, его не видно. В книге Магеллат Эстер, или в книге Эсфирь, как она переводится в Септуагинте, в русском варианте, так как это перевод с Септуагинты, нет ни единого упоминания о Боге, но мы чувствуем, что он присутствует да. там в каждой, на каждой странице. И то, что вся эта история – это хорошо написанный сценарий. И этот сценарий не во благо, не во зло, а во благо, чтобы вернуть народ к истокам, чтобы вернуть народ к себе. Знаете, как мама иногда или папа переодевается в волка, а потом снимает маску, а это папа. Вот такая вот игра, да, и вот здесь практически то же самое. И действительно, когда ребенок сначала может испугаться, там, знаете, когда-то Новый год был, и мы попросили моего племянника переодеться в Деда Мороза и подарить подарки. Вот приходит Дед Мороз, и мой маленький ребенок начинает плакать, потому что он не узнал. И быстрее, быстрее, только уходи. А потом, когда Арсений снял свой колпак и увидел, что это Арсений, кинулся к нему, начал его целовать. Вот, по-моему, вот в этом есть смысл карнавала. То, что сначала все очень...
Напугать, удивить.
Удивить,
да, спрятаться,
а потом дать подарок.
Потому что замечательно. Вот я знала, что это создаст интригу. Меня уже спрашивают, а что у вас за маска? Пишут, маска просто чудо. Да, спасибо, дорогие. У меня маска, потому что сегодня мы говорим о Пуриме, и поэтому мы и начали с того, что это праздник, праздник-карнавал, праздник-загадка. Люди надевают на себя маски. И для чего? Для чего? В этом есть свой смысл, и вот мы начали даже уже об этом говорить. Давайте я, наверное, перейду к следующему. Мы коротенечко, прям, наверное, о самой истории. Вот не длинно, не растекаясь по древу, а вот просто в чем смысл?
Пятый век до Рождества Христова, или до нашей эры, как раньше говорилось. Евреи остаются после Вавилонского пленения в Персии. Им там очень хорошо, они довольно неплохо там устроились. Единственное, то, что они стали как бы забывать, кто они такие. И это мы видим в именах главных героев. Это Мордехай и Эстер. Мордехай – это от языческого божества Мардук. Эстер, соответственно, Астарта. И никак как бы неподходящие имена для евреев. Хотя там было домашнее имя Хадаса, но, в принципе, мы ее знаем как Эстер, и она вошла в историю как Магеллата, как Эстер или Эсфирь в русском варианте. И события происходят в Сузах, в главном городе Древней Персии. И начинается все с пира и заканчивается пиром. Пир у Ахашвероша или Артаксеркса, как, в каком прочтении. Да. Я буду говорить по-еврейски, это будет Ахашверош. И он устраивает пир, притом этот пир, не просто пир, это как оргия. То есть это пир на много дней, там творится непонятно что. И вот в разгар этого пира царь вместе со своими собутыльниками решил, что ему надо чем-то похвастаться, а он был женат на самой красивой женщине Персии. И это была Астинь или Вашти. Она была внучкой самого Навуходоносора. И она имела право на престол, а ее так называемый муж, он как бы был намного ниже рангом. И вот этот муж решил показать, какая же у него красивая жена, и вообще, на самом деле, чем он владеет. Да, вот сама внучка Навуходоносора сейчас придет и будет исполнять его желание. И он сказал, что позовите царицу, пусть она придет в царском венце. И вот здесь наши мудрецы говорят, что придет в царском венце, он позвал ее не просто прийти и показать вот то, что она послушна. Прийти в царском венце – это значит прийти голой в одном венце.
Да, да. Ни много, ни мало.
Да. Ну, вот, да. И, конечно, когда это донесли царице, она, ну, мягко говоря, была возмущена и сказала, что приказа этого мужлана исполнять не будет. Ну, а тут уже как бы мужское население, которое не получило то, что хотело, начало возмущаться и говорить, если твоя жена тебя не слушает, то как же нас послушают наши жены? Ну-ка, разберись с этим. Ну, и пьяный Ахашверош говорит, что больше она царицей не будет, Я выберу себе другую жену и дам указ, что каждая жена должна слушаться своего мужа. Вот откуда пошел домострой.
Да, ты прямо вот предвосхитила мой вопрос, потому что я хотела говорить о главных героях истории. Одна, конечно, из них Остинь. И вот здесь встает вопрос, то есть это капризная женщина или жертва обстоятельств?
Однозначно это жертва обстоятельств, потому что это хорошо воспитанная, это женщина, которая обладала собственным достоинством, понимала, кто она такая. Опять же, повторяю, она была не просто наложница или даже не просто жена, выбранная Ахашверошем, она была внучкой Навуходоносора.
Потому что кто-то может сделать из этого немного другие выводы и будут приводить в пример как раз этот стих и говорят, вот что значит неуважение-то. Вот. Но мы посмотрим на эту ситуацию немножко по-другому. Ты нам предлагаешь, и не только ты, посмотреть, если уж мы сейчас выносим какие-то уроки из этой древней истории, что мужья должны все-таки быть достойными и нести достойно свою честь, оберегать свою жену, ее достоинство, а ну не вести себя таким образом. Поэтому, друзья мои, наверное, не надо цитировать этот стих, когда вы хотите говорить там о послушании жен. Это грустная история, и действительно, я очень сочувствую Остинь, что так получилось. Не знаю, какой она была женщиной по характеру, ничего не могу говорить, вот, но факт в том, что ситуация была, ну, мягко говоря, некрасивая, это, конечно, 100%. В общем, Остинь защитила свое достоинство, за это ее лишили не только достоинства, но и жизни.
Ну, здесь вопрос о том, что лишена ли она была жизни, мы не знаем.
То есть,
что она перестала быть царицей, это точно. То,
понятно.
Что она была удалена,
потеряла трон.
Да, из дворца, это точно. То, что она потеряла свое положение в обществе, это точно. То есть она всего лишилась из одного своего поступка, но поступок, я считаю, что достойна женщин.
Начинается вот этот конкурс,
да, конкурс
невест.
Красоты.
Да.
И был издан указ о том, что бедный несчастный король остался без жены, нужно выбрать самых достойных. И стали просто хватать девушек чуть ли не на улице и приводить во дворец для того, чтобы выбрал себе король хотя бы одну. Царь.
Да. Не будем немного путать, да.
И что значит выбрал? Их готовили и потом приводили на ночь. Одну ночь он с ними проводил.
Нравилось, оставалось, не нравилось, до свидания.
Всё, значит,
да.
До свидания, значит, она будет жить в гареме, но...
А на минуточку приводили девственниц, по-моему, да?
Да,
поэтому...
Но... Там, в принципе, тоже вопрос, потому что когда привели Эстер, здесь вот такой вопрос. Она была... воспитанницей Мордехая. Мордехай был довольно уважаемым человеком в обществе. Если посмотреть, что он сидел у дворцовых ворот, значит, он занимал довольно неплохой пост в этом обществе.
Да.
Потому что судьи сидели у ворот.
Уважаемый человек.
Да, у городских ворот. А он мало того, что у городских ворот, он еще сидел у дворцовых ворот, самого дворца. И вот он воспитывал эту девушку, которая из колена Вениаминова, и у нее родители рано умерли, он был ее дядей, и вот некоторые из наших мудрецов говорят, что она была его женой. Что она была его женой, и ее просто схватили.
Mm-hmm.
Вот это та же самая история,
а-ля
которая...
Авраам и Сара?
Да,
а-ля.
Да, Авраам и Сара. То, что... Mm-hmm. Вот, ради того, чтобы с ним ничего как бы не сделали, она выдала себя за его сестру. В принципе, она и была его сестрой. Та же самая история, та же самая позиция.
Да, но отметим, что все-таки это предположение.
Это
как версия.
Предположение,
да.
Потому что в Магеллат Эстер написано, что она была его воспитанницей. Поэтому ни о каких как бы романтических отношениях там речи не было. И она настолько красива, что мало того, что она красива, она еще и умна. Она сумела завести себе друзей среди евнухов, которые стали ей подсказывать, как надо себя вести, чтобы понравиться царю. И действительно, она туда вошла и вышла уже царицей. Ну, вот такая вот история, тоже удивительная.
Слушай, ну как ты думаешь, ей хотелось быть царицей?
Ну, здесь вопрос, конечно, интересный. Я думала, что воспитание, в котором она, в общем-то, воспитывалась, оно этого не отрицало. Вот здесь вот очень важно понять, вот то, о чем мы говорили, что народ ассимилировался, народ забыл свои истоки, свои корни, им хорошо жилось.
То есть они были практически персами?
Практически, да.
Но еврейского происхождения.
Да. Потому что если бы не так, то, наверное, во-первых, и Мордехай по-другому бы, может быть, отнесся к тому, что вот она была во дворце, да и сам бы, может быть, он не сидел бы у ворот. Ну, это, опять же, сугубо предположение.
Да, это все-таки вариация.
Но то, что они носили имена языческих богов, это о многом говорит. Это о многом
что они
говорит.
Как-то отошли.
Все тогда отошли. Будем так говорить, да. Все отошли. И вот это вот, когда все отходят, тогда кто приходит? Когда приходит сатана. Да? Тогда приходит враг, который хочет докончить уже почти совершенное дело. Вы отошли, теперь вас можно... уничтожить.
Слушай, кстати, напомним, что в этот момент часть народа-то, они вернулись в Иерусалим.
Да.
И храм-то был выстроен уже, да, выстраивался.
Да.
То есть если бы Мордехай был прям вот таким невероятным религиозным иудеем, он бы собрал котомочку и пошел бы.
Однозначно. Вот это тоже очень важно, потому что они-то надеялись, зачем нам ехать туда, зачем нам быть там. Нам здесь хорошо, у нас все условия. Нас никто не тронет. Вот когда я вот эту вот историю рассказываю, когда я вспоминаю это, я все время говорю, аналогия с фашистской Германией.
Конечно.
Нам хорошо, нас никто не тронет. И приходит враг, и этот враг в лице Амана, Малкитянина,
Который... Но она интересная тоже личность, конечно.
Очень интересная личность.
Потому что если не знать немного предыстории, то есть смотришь на это и понимаешь, что это каприз такого богатого человека, такого чванливого чиновника, или какое-то у него лицеприятие к Мордехаю, а там понимаешь, что корни-то они достаточно глубже.
Да, это был потомок царя, которого нужно было убить, и который не был убит.
Шаулю,
и вот корень вылез через много-много-много столетий.
Так что, слушайте, надо делать то, что говорит Господь вовремя.
Да, если бы он был убит, этот малкитянский царь, то не было бы вот этой истории, может быть. Хотя у Бога есть свои пути,
да,
был бы кто-то другой. И... Он взъелся, можно сказать, такое русское слово, потому что самое хорошо подходящее, именно не на весь народ сначала. Вот не взлюбил он Мордехая. Почему он не взлюбил Мордехая? Потому что Мордехай не кланялся ему. Все кланялись,
а этот не кланялся.
Кто он такой? Это еврей. А это еще и еврей.
Он прикрывается вот этой религиозностью, там кланяюсь только Богу, человек.
И вот все началось с того, что пока не хочет кланяться, так я тебя уничтожу. Но не только тебя уничтожу, еще весь народ с тобой уничтожу. И, в принципе, он пришел к царю и сказал, что вот такой есть народ, который не выполняет твои законы, а они очень богатые. Если мы их уничтожим, то мы воспользуемся их богатством, и ты пополнишь свою казну. А кто они такие, презренные евреи?
Слушай, точно просто история списана, да?
Однозначно.
Вторая мировая.
И царь, видимо, был настолько недалекий и настолько управляемый, что он вообще не задумывался о том, к чему это может привести. И вот тут мы понимаем замысел, почему Эстер оказывается во дворце.
В этом статусе,
в достоинстве царском, любимая жена. Ну вот тут еще проблема. Любимая жена не вызывается к царю. Царь проводит все свое время с Аманом.
То есть битва между женой любимой и фаворитом.
Я бы сказала, битва между сатаной и Богом.
Добром и злом.
Между добром и злом.
Кстати, вообще Артаксеркс, видишь, такая фигура, вот если мы посмотрим на главных героев этой истории, Эстер, Мордехай, то есть как бы, да, они на стороне добра, вот, допустим, там Аман, это понятно такое, мне кажется, стопроцентное зло.
Ну да, еще Зера, жена Амана, которая, в общем-то, его и поддерживает, но в то же время есть какие-то такие проблески.
Да, то есть есть вот персонажи, это не такие однозначные, которые находятся вот в пограничном состоянии между добром и злом, и мне кажется, Артаксеркс то же самое. Вот он все время мечется, вот то в одну, то в другую сторону, потому что у него есть некие благородные проблески. Помнишь там вот про книгу, да? То есть
да,
вот ему сон-то приснился,
да. То есть
и он
Бог,
как-то
у него,
касается
он,
его.
Да, это да. Не фараон, которого сердце было ожесточено, да?
Да.
Бог ему говорит, и у него касается это, он действительно вспоминает о том, что... Да, вот то, что это история, о чем мы говорим, о том, что вся эта история хорошо написана Богом. Прекрасный сценарист, режиссер и исполнитель. Нет, исполнители другие.
Исполнители
вот сценарист
другие,
и режиссер, это точно, постановщик – это Бог. А, потому что надо же было царским евнухам рассуждать на тему убийства царя в присутствии Мордехая.
Угу.
Вот Мордехай слышит эту историю, рассказывает ее, спасая тем самым царя,
и все это
записано в
да.
книгу, mm-hmm. и вот приходит этот сон, к которому вспоминает царь о том, что вот, его кто-то спас, ему читают эту книгу, и он говорит, этого человека надо наградить.
И... Кстати, неплохая идея для нынешних власть имущих. Да? Пишите, заводите такую книгу, кто сделал вам добро, вот это...
И когда он, к нему приходит Аман с планом уничтожить Мордехая, уже жребий брошен, уже жребий выпадает на месяц Адар. И нужно только подписать вот этот указ.
Указ.
А указ персиан и медиан нельзя никак опровергнуть. И обратной силы он... Уже обратно его вернуть нельзя. Если то, что написано пером, не вырубишь топором. И царь подписывает указ, и в то же время у него Мордехай тот самый, который его спас.
И Аман... Дилемма.
Дилемма.
Угу.
Но он не задумывается об этом. Вот проблема Артаксеркса, Ахашвероша, что он, в принципе, ни о чем не задумывается о таких вещах. И... Он говорит о том, что мы сделаем человеку, который меня спас. Аман думает о себе, о том, что это же я главный сановник, это же для меня будет почесть. И говорит о том, что вот надо его одеть в царские одежды, его нужно провести на самом лучшем царском коне. И вдруг, значит, вот это вот карнавал. Вот этот карнавал.
Вот это вот,
да,
вот это вот,
он
как
говорит,
мы
ну
говорим,
вот давай,
да?
Вот сделай это... Мордехаю, переодень. Mm-hmm. Переодень. Ты хотел себе? Нет. Вот это весело.
Все переиграется.
Да? Все переиграется.
Да.
Mm-hmm. Тот, кто думал, что это ему, на самом деле он будет вести под усы коня, на котором будет сидеть в царских одеждах его враг.
Mm-hmm.
Но даже это не останавливает Амана. Он приходит к своей жене, к своим детям, к своим друзьям и говорит, что вот такая вот проблема, mm-hmm. что нужно быстрее решить этот вопрос с евреями, потому
да,
что
ну,
достало
живое,
уже,
конечно, да,
что уже mm-hmm. вот и виселица поставлена, пора уже действовать. И тут Зереш, жена его, умная женщина. Почему это вот еврейский женский день? Потому что Зереш говорит, если это евреи, mm-hmm. то лучше их не трогать, тебе будет плохо. Отстань, если это касается евреев, отстань, не надо ничего делать.
А, кстати, мужчины, слушайте своих жен, помните сон Пилата, вернее, жены
да,
Пилата,
да,
да как
Пилата.
Она предупреждала, говорила.
Но куда там? Ведь уже развиваются события, написанные, да, и расписан распорядок действий, неотвратим конец пути. И... Когда Мордехай узнает о всех событиях, то, что должны уничтожить евреев, он тут же вызывает свою племянницу и говорит, что надо спасать, надо что-то делать. Ты сюда пришла именно на этот момент, именно вот для того, чтобы спасти свой народ. И она говорит, сначала она пугается. Типа, ну что нам с тобой до этого? Я в царском дворце, а ты в почести, в такой уже, в одежде царской едем. Он говорит, не думай об этом. Если ты сейчас это не сделаешь, то и ты погибнешь, и имя отца твоего будет в поругании. Не спасешься даже в царском дворце. То есть вот это вот сознание о том, что это от Бога пришло. Почему мы знаем? Она говорит, давайте поститься. Скажи всему народу, что мы объявляем пост и молитву. 3 дня. Потому что я не могу войти в царский покой, он меня уже 30 дней не звал. А прийти к нему просто так, со мной будет то же самое, что было с...
Вот я хотела сказать, они очень здесь перекликаются с нашей первой героиней.
С
потому что
Астинью,
та не пришла, и она лишилась жизни, возможно, но статуса точно. Да. И здесь это тоже идет наперекор. Эстер идет тоже наперекор своему мужу. Ее не звали, но она должна прийти.
И народ постится. Вот сейчас кто-то уже в посте, это католики с некоторыми протестантами, некоторые православные церкви, которые по григорианскому календарю отмечают Великий пост. Кто-то вот перед постом православная церковь. Вот что значил пост тогда? Это было объединение народа. Это был пост, плач, покаяние, обращение к Богу. О том, что, Господи, мы тебя забыли, но ты нас спаси. И вот это единство, когда каждый, вот один за всех и все за одного, это то, чего добивался Господь. По сути, чтобы народ обратился. Да, вернитесь ко мне, вернитесь ко мне, дети, отступники, я исцелю вашу непокорность. И после поста Эстер Хадаса входит, идет в покои царские, и царь ее увидел, и все позабыл. И Господь коснулся его сердца, и любовь в нем заиграла, и протянул он скипетр. И даже и обещал полцарства, что хочешь, бери. Она говорит, а ты приди ко мне, и его там Анна с собой возьми. И я пир для тебя устрою. Ну, какой муж не придет, да, если жена пир устраивает?
То есть она тоже обставляет все это определенным образом, да? Она создает так, атмосферность,
да? Так, как
положено. Она не вываливает сразу ему вот этот...
Нет.
Все это, эту нужду, она его сначала завлекает.
Да, и он приходит к ней вместе с Аманом. А Аман, вот как раз разговор с Зереш происходит в тот момент, когда он получил приглашение на пир. И вот он приходит вместе с Аманом, и вместе с Аман приходит вместе с Ахашверошем, и она, Эстер Хадаса, говорит о том, что ты знаешь, что народ еврейский хотят уничтожить. Он говорит, да, знаю. Значит, убьют меня и убьют того человека, который спас тебя, потому что мы евреи. И тут царь очень разозлился, но прежде всего он разозлился, как это его жену такую красивую, такую прекрасную, которую он так любит, хотят убить.
И как бы это зависит и отчасти он, от него.
Да, и да, он в гневе выбежал. Такой, угу. В этот момент Аман понял, что происходит, и стал, кинулся в ноги к царице. В этот момент вбегает царь, ну, прямо у нас этот, получается, карнавал, да? И жуткий, кровавый карнавал.
Карнавал, да.
И видит Амана у ног Эстер и говорит, ты еще и обесчестить ее хочешь, ты еще и изнасиловать ее, ну да, и хочешь мою жену в моем доме казнить. Амана.
А может быть, это просто повод был?
А может быть. Да, сердце просто человеческое знает только Бог.
И схватили. Потому что раздражение, мне кажется, на него было сильное. Он,
конечно,
понимал,
конечно,
на самом деле, что за этим стоит. Да. Кстати, может быть, и скажем вот пару слов о том, почему же Эстер-то изначально скрывала свое еврейское происхождение. То есть вот она тоже была как в маске.
Ну, а во-первых, потом вот ей Мордехай, ну, во-первых, и говорит, ей Мордехай сказал, чтобы она не объявляла.
Да, а вот как думаешь, почему?
Ну, видимо, не нас, ну, все-таки не было особого доверия в так же, как в Египте, да, не было доверия. И здесь, может быть, не было до конца доверия израильтянам. Это все-таки был народ чуждый, народ со своим богом.
То есть были...
почитающий богов Персии.
То есть был как бы такой под вопросом, возьмут ее тогда или нету,
да.
Если скажут, что еврейка.
Я думаю, что да.
Но там вроде бы из разных народов-то девушек
смотрели. Из разных народов. Мы никогда не думаем, что все народы языческие, только один народ, народ Божий. И вот это тоже вопрос. А может быть, вспомнили бы то, что было с Авраамом и Сарой, да? То, что было в Египте. То, что все эти истории как бы могли... Мы не знаем. Вот есть то, что ей Мордехай сказал, чтобы не раскрывала, кто она.
А вот до конца мы можем только вот импровизировать.
А здесь все закрыто.
Все, что, да.
Вся вот эта вот книжечка, она такая вот закрытая, все в тайный смысл, все сокрыто.
Она сама вся в переодевании.
Да.
Вся в маске тоже, да,
да,
такая,
да,
загадочная.
Да.
Свиток
и
оставили.
Кажется, вот с Аманом все закончено, но закон написан о том, что евреев будут уничтожать. А мы уже говорили, что вот этот закон персов-медиан, его невозможно отменить. И это понятно, потому что если царь издал указ, а потом он издаст другой указ, то что это за царь, который не отвечает за свои слова? Он что, безумец? Сначала говорит одно, потом говорит другое. Он говорит, что нет, я отменить указ не могу. Я могу издать другой указ. Пускай евреи защищаются. И тогда был раздан указ по всем городам Персии о том, что евреи могут защищаться. Евреи взяли в руки оружие. Евреи побили своих врагов. Там говорится у мудрецов, что многие из врагов стали друзьями. Когда они увидели, что произошло, они просто перестали быть врагами. Они просто, как, так же, как было в Египте, когда многие египтяне ушли вместе с евреями. И много врагов было перебито, но настоящих врагов. Не случайных, а только тех, кто действительно был врагами. И вместо плача к евреям пришла радость. Но при этом написано, что они не грабили и не занимались мародерством.
Что очень
они
важно на самом деле.
Только
что очень
убили,
важно, да.
защитили свою жизнь. И поэтому праздник Пурим называется «Малый Пасхой, Малый Песах. И он празднуется четко за месяц до Песаха. Потому что если в Песах народ вышел из свободы, из рабства к свободе, то в Пуриме он вышел из смерти к жизни.
Слушай, я вот думаю, настал уже кульминационный момент, и мне нужно снимать маску. Поэтому я вот сейчас это сделаю, так как у нас все-таки Эстер-то уже себя раскрыла, правильно? Вот она уже все сказала, что она... Она еврейка, поэтому маска была основная снята. Так, и здесь получается, что народ спасается от геноцида.
По сути, да.
По сути, да, да. Его должны были вырезать, а в результате все перегралось. Все перегралось по-другому, да. И вот в этом и есть вот этот самый главный карнавал. Должны были убить, жребий был брошен на то, чтобы убить, а получилось все с точностью наоборот. Да.
Бог спас в очередной раз свой
народ.
Но, опять же, только...
И на висельцах, которые были приготовлены для Мордехая, висел кто?
Висел Аман.
Так, там надо, по-моему, стучать в этот момент.
Да-да-да. Когда произносится имя Аман, то все трещотками стучат. Хотя некоторые раввины этим недовольны, говорят, что это не есть хорошо.
Ну ладно, мы, чтобы, знаешь, чтобы быть в балансе, мы один раз просто это сделали так. Хорошо.
Действительно, вот этот геноцид, который... Это был не первый геноцид, мы помним еще египетский геноцид. но
и не последний,
там, не
да.
совсем, там не совсем mm-hmm. так было. Да? Mm-hmm. Они там хотели заставить работать, а здесь хотели уничтожить совершенно.
Совершенно, да.
То есть, возможно,
да,
что как раз, вот, наверное, mm-hmm. это был первый геноцид, когда вот уничтожение еврейского народа...
Такой целенаправленный.
Целенаправленный,
просто,
евреев,
да,
как евреев. Mm-hmm. Не за вероисповедание, mm-hmm. не за какие-то дела, проступки,
просто
а именно потому,
что, потому
евреи, что они,
да,
евреи. Mm-hmm. И Бог еще несколько раз показал вот эту свою власть, силу и защиту. Мы знаем, что Пурим 53-го года выпал на 1 марта, вот как сегодня, 1 марта. И вот это событие, которое произошло 1 марта, когда... Иосиф Виссарионович Сталин почувствовал себя плохо, у него был удар, и 5 марта он скончался.
Да-да-да, все не случайно, не случайно.
А что должно было произойти в этот момент? Должны были начаться еврейские погромы, и евреев должны были переселить на Дальний Восток, спасая от разъяренной, от разъяренных, но, в принципе, справедливой мести народа за то, что еврейские врачи хотели... убить Иосифа Виссарионовича Сталина. Угу. Ну, в результате...
Да, все скажем, якобы, да, потому что никто на самом деле, да, конечно...
Я думаю, что люди, которые нас слушают, они должны это знать, дело врачей, почитайте.
Ты знаешь, на всякий случай лучше сказать.
Да, лучше сказать. Ну, хорошо, это дело началось еще в 1948 году с разгрома еврейского антифашистского комитета, когда целенаправленно стали уничтожать евреев, еврейскую культуру в России, к сожалению, не только в России, в Советском Союзе. И все это должно было закончиться высылкой евреев на Дальний Восток. Тоже пытались решить вот еврейский вопрос. Почему это было? Тоже непонятно, потому что тот же Советский Союз, тот же Сталин был инициатором того, чтобы было создано государство Израиль. Угу. Вот что произошло? Где сатана вмешался?
А потому тоже что Бог непонятно. Над всем.
Ну, вот Бог,
да,
над всем.
И он сильнее, да.
Да.
И все-таки сам, в тоже... Божьих руках сердце, да, правителя. Да,
да, то же самое было и с Гитлером. Угу. Ну, как могло так прийти на сердце человеку, что он решил уничтожить, решить еврейский вопрос? Угу. Просто потому, что вот евреи – это евреи.
Да, этого,
значит,
достаточно.
Кто-то,
да?
Нет, ну, угу, кто-то за этим стоит, а кто-то там, в общем-то, ясно кто. Угу. Потому что сатана, он знает, что часы истории приведут к тому, что еврейский народ, угу, воззрит на того, которого пронзили, и возрыдает, и помолится, угу, и придет Машех, и закончит эту систему вещей. Придет новая жизнь, новое царство, mm-hmm, где будет править наш Господь Ишуа ха-Машех, Иисус Христос.
И надо как-то постараться этому помешать.
Да, ну, он поэтому... и пытается всю mm-hmm историю этому mm-hmm мешать.
Слушай, ну вот после того, как народ был спасен, свершилось, геноциды избежали, все стало понятно, ну, про евреев, я имею в виду самому царю, как-то это евреев дальше сплотило, вот что-то сдвинулось после вот этого трехдневного поста? Или мы можем тоже только догадываться, что
нет,
пошло,
ну,
какое-то возрождение?
Пошло возрождение, там появились синагоги, да, в Иране mm очень сильная была еврейская община. И, кстати...
И ты считаешь, что это вот толчок был как
это
раз?
Это был толчок, и, кстати, вот гробница Мордехая и Эстер в Сузах, это почитаемое место, так же, как, допустим, гробница Давида в Иерусалиме. Mm-hmm. Я думаю, что вот всякий раз, когда Господь напоминает о себе, таким образом происходит возрождение. То же самое могу сказать о 1948 году, о том, что не было бы никакого государства Израиля, если бы не было бы Холокоста. Что Холокост сплотил народ. Сплотил. Потому что все были ассимилированы, всем, в общем-то, особенно в Европе, неплохо жилось. Если в России еще в местечках, да, помнили, в штетлах еще помнили, да, еще здесь была какая-то еврейская жизнь, то в просвещенной Европе уже все просветились, уже, в общем-то, пошла отказ от веры, уже переходили просто в светскую жизнь, реформировали Писание, как тебе удобно. Но это не только евреи. Мы знаем реформированное христианство. Я имею в виду не реформацию Лютера.
Да, спасибо за уточнение.
Да. А то христианство, которое говорило, это можно, а это вообще как бы надо принимать духовно, а это вообще не было, это сказки. Еврейский. Угу.
Ну и реформация, конечно, по поводу Израиля в том числе. Да,
да, вот, что теперь, теория замещения.
Да, да, что теперь,
да,
никакого
что
отношения
Израиля,
да. Да, у Бога нету с Израилем, вот теперь только с церковью, все замечательно, все хорошо. Да, как будто какие-то местописания вообще в Библии отсутствуют. Они не отсутствуют, они есть, они сохранены, так что читайте, дорогие, внимательно.
И самое главное, то, вот эта вишенка на торте, это то, что в 1948 году было создано государство Израиль, и Бог сказал: «Мои часы запущены, смотрите». Что написано, то, что написано в Библии, то исполнится. Да? То да. Невозможно повернуть вспять. Смотри, написано пером, не вырубишь топором.
Да, но все равно, значит, уже подходим к некому подытогу такому. Чему нас этот праздник, ну, учит, не учит? На что он обращает наше внимание сейчас? Ну, продолжает обращать внимание.
На наши отношения с Богом. Мало того, что на наши личные отношения с Богом, я бы сказала, то, что сейчас происходит в нашей стране, во всем мире, это пандемия. Ребята, она не случайно пришла. Мы все говорим, искусственный это вирус, это бактериологическое оружие, какая-то обезьянка там навредила. Ну, посмотрите, там же сокрыто, написано в книге Откровений, что придут болезни, да, придет мор. Ну что должны в этот момент делать люди? Они должны сплотиться, они должны молиться, они должны поститься, просить прощения. Вот, по-моему, здесь ясно совершенно об этом написано.
Да, то есть мы делаем акцент не только на веселье, празднество, да, уши амана, которые очень здорово поедаются в этот период, вкусные такие печенья.
У каждого народа и у каждого времени есть свой Пурим. Угу. Я бы очень хотела, чтобы мы из этой пандемии, из того, что сейчас происходит, тоже вышли с победителями и тоже ели что-нибудь в виде короны. Ну, это, мне кажется, что вот такие аналогии можно проводить.
Ну да. Еще, думаю, под конец немного, опять же, о духовных смыслах, хотя мы о них практически в течение всего эфира, но все-таки, вот, опять же, да, Господь себя маскирует, вот Иешуа, который пришел, и пока, опять же, по Божьему провидению, многие его не увидели, не прочитали, что это Иешуа. Ну, мы про евреев говорим, и не только про евреев. И придет время, когда эта маска снимется, и народ Божий поймет, что вот Мессия уже пришел, он уже здесь.
Ну, для меня слова апостола Павла, что, во-первых, весь Израиль спасется, а во-вторых, что покрывало лежит до времени, наверное, это и есть то самое покрывало, которое будет снято, когда войдет полное число язычников. И мы вместе в единстве будем радоваться приходу нашего Господа и Царя.
Слушай, как ты думаешь, почему именно о Пуриме говорят, как о празднике, который будет вот всегда? То есть, ну, есть вот такие предположения, что там разные праздники вот уже упразднятся, кроме Пурима.
Нет, ну, Кущи будет праздноваться, в общем-то, всегда праздник Кущи, потому что будут приходить на праздник Кущи. Ну, а Пурим, наверное, это потому, что это праздник веры, это праздник победы, это праздник, когда Бог вышел победителем. Сокрытый Бог, который себя не раскрыл до самого последнего момента этой книги. А потом здесь еще очень важно. Посмотрите, какое единство. Вот мы говорим, кто важнее, там, мужчина, женщина, кто кому должен подчиняться. Праздник Пурим. Не мужчина без женщины, не женщина без мужчины. В согласии победили. Наверное, вот этому тоже учит нас Пурим.
Безусловно, да. О том, что вот это вот, скажем, такое, должно быть не подчинение, а именно уважение, почитание,
синергия,
согласие, да. Вот это взаимодействие такое. И тогда получается что-то по-настоящему хорошее. Не когда кто-то хочет кого-то подавить, перетянуть одеяло на себя, чем, в принципе, мы занимаемся всю человеческую историю и продолжаем. Да, если мы говорим о именно как раз мужчинах, женщинах, вот эта гендерная история, кто круче, кто на самом деле там важнее и так далее. На самом деле, ведь действительно, вот когда происходит вот это понимание того, что мы составляем единое целое друг с другом, и именно вместе мы можем что-то сделать важное перед Богом, от Бога, вот тогда что-то и меняется. Но, знаешь, мне вот, например, очень нравится в этом празднике вот эта мысль, что у нас вообще, у человека, у каждого бывают такие периоды, когда мы уходим вот в свои какие-то Египты, там, Персии, еще что-то, ассимилируемся, уходим от чего-то важного, от своих ценностей. Возможно, когда-то это было для нас что-то ценное, сейчас оно либо обнуляется, либо обесценивается, обесцвечивается, да, теряет какой-то вкус, запах, вот как во время, да, вот этого вируса. Правда. Но Господь, вот Он все время рядом. Вот Он рядом, несмотря ни на что, Он говорит, даже если ты вот уйдешь, забудешь, еще что-то, придет время, и я тебе напомню, вот я сделаю обстоятельства так, что твое сердце снова пробудется, в нем снова появятся эти запахи, этот вкус, цвет, придет весна, и придет это обновление, ты снова побежишь ко мне вот с этим чувством любви, желания какого-то, общения, потому что для Бога это тоже самое же драгоценное, чтобы мы искренне, конечно, к Нему относились. И вот прям, мне кажется, Пурим про это.
Да.
Вот про это.
Опять же, апостол Павел говорит о том, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение, ибо Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Не отходите от Него, будьте рядом, и Он в любой ситуации жребий будет на вашей стороне. Он найдет способ, как победить.
Да, ну вот здесь, слушай, в течение всего эфира нам сообщения присылали и поздравляли с праздником, и спасибо, и что все было интересно, и про маску, конечно, мою. Вот, и Лея здесь нам пишет, иногда надо долго готовиться, чтобы исполнить Божью волю. Да, Леечка, конечно, привет тебе, дорогая. В царские жены готовили 12 месяцев. Сколько она передумала за это время, наверное, сколько смирялась. Ну да. Да, мы, видишь, не знаем эту историю до конца, и если взять вот эту теорию, о которой Инта рассказывала сегодня, что она была не просто воспитанницей Мордехая, а если она была его еще женой, то здесь, конечно, прям смиряться через... Просто смиряться и смиряться вот нужно. Но... Опять же скажу, это просто теория, да. Даже если бы она была его просто воспитанницей, конечно, это непросто. Хотя, может быть, она и хотела этого. Просто не знала вообще, во что это выльется. Вот. Если бы она знала, то не факт, чтобы она и на это и пошла. Но, как всегда, Бог все открывает в свое время. И об этом тоже говорит праздник Пурим. Хорошо, ну что, у нас две минуточки. Давай, наверное, что-то скажем. На завершение, что еще можно сказать?
Я хочу поздравить всех женщин с весной. Я хочу сказать, что праздник 8 марта, хотя некоторые его отвергают, но он тоже связан с Пуримом, и это действительно
очень-очень
так.
Очень-очень даже, да.
И не случайно, наверное, Господь нам тоже хочет говорить, чтобы мы радовались и были солидарны друг с другом.
Да. Очень, слушай, очень в тему, потому что 8 марта мы не выйдем, это праздничный день, вот, и нам решили, что все девочки пусть отдыхают, вот, ну а с ними и мальчики заодно. Поэтому мы не выходим 8 марта, но вот сейчас действительно у нас есть возможность поздравить и напомнить, что 8 марта все-таки имеет свои корни, и это корни еврейские, дорогие, да, так что все это обрело вот эти идеи феминизма гораздо потом, да и идеи феминизма тоже были не совсем такие, как сейчас, но тем не менее, вот о чем все-таки этот праздник 8 марта для тебя, вот праздник женщины, если мы говорим о связи вот с Пуримом, с Эстер?
Ну, для меня это прежде всего то, что я могу делать в этой жизни, я должна делать. то, что нельзя просто прозябать, нельзя прятать голову в песок. Нужно работать, нужно трудиться, нужно
отвечать
созидать.
На вызовы, да, совершенствоваться.
Да, 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 да.
Не бояться.
И помогать. Да? Вот что должна женщина делать? Помогать. Помогать мужу, помогать.
Жертвовать иногда чем-то.
Помогать детям, помогать. Бог нам помощник скорый в бедах. Вот женщина тоже скорый помощник. Вот, наверное, об этом для меня этот праздник. И очень приятно принимать поздравления, когда к тебе подходит внук или там зять, или сын и говорит, что поздравляю с женским днем. Может быть, они не в этот смысл еще не до конца понимают, но женщина, без нее невозможно. Вот что бы было, если бы не было женщин? Какой бы был этот мир, если бы не было женщин?
Он был бы 100% не такой совершенный и прекрасный.
Конечно.
Потому что женщина – это полнота этого мира. Дорогие, мы вас поздравляем с этим, дорогие наши женщины, девочки, девушки, сестры, все, кто нас слышит. Желаем вам вот этого расцвета, женственности, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы сердца всегда были наполнены любовью, мечтами, чтобы во всем этом была жизнь и исполнение Божьей воли, конечно.
И пусть в вашей жизни всегда будет хороший пур, хороший жребий.
Аминь. Дорогие, ну все, счастливо. Спасибо тебе, Инночка. Спасибо вам, все, дорогие. Еще раз с Пуримом. Пока.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.